Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Какую литургию служил в VII веке преподобный Исаак Сирин и чем его молитва актуальна сегодня для нас? Каждого человека Бог видит насквозь, что об этом сказано в Евангелии и что в связи с этим делать нам. 40 севастийских мучеников. Почему их так особо выделяет церковный календарь? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Мы продолжаем в радиожурнале цикл бесед о сирийских святых и их трудах, и в первую очередь о преподобном Исааке Сирине, подвижник VII века, который жил в сложное время и в сложном месте. Это была не православная Византия, а халифат, где христиан воспринимали как чужих. И в этом контексте Исаак Сирин постоянно призывает христиан к милосердию и любви по отношению ко всем, кто их окружает, не только, ну, условно говоря, к своим, но и к иноверцам, то есть людям с другой системой координат и другими взглядами. Сегодня поговорим о том, как он молился на литургии. Вот начался Великий пост, и многие знают, что в это время, в воскресные дни в храмах служится литургия не Иоанна Златоуста, как чаще всего бывает, а литургия святителя Василия Великого. Для мирян различия мало заметны, и тем не менее они есть. И сам факт того, что в православной традиции есть разные последования литургии, тоже важен. А как служил преподобный Исаак Сирин? Вот в то сложное время и в том сложном месте. О чем он в первую очередь молился? На связи с нами Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я чем больше занимаюсь Исааком Сириным, тем больше убеждаюсь, насколько он современный. И я очень рад возможности говорить о его наследии здесь, с вами. И думаю, что говоря о литургии, которую он совершал и которую он истолковывал, мы тоже найдем важные для себя уроки. Один из древних чинов литургии, который совершает Церковь Востока, Церковь Персии. Напомню, что эта церковь объединила те общины, которые исторически существовали за пределами Римской империи, за пределами известного нам византийского христианства, наследниками которого в культурном отношении мы выступаем. Так вот, один из древнейших чинов литургии в Церкви Востока – это литургия апостолов Аддая и Марии, с которыми сирийское предание связывает проникновение христианства в Месопотамию. Равно как и с апостолом Фомой, связь с которого сирийской традиции на слуху. Помимо литургии Аддая и Марии, есть еще два типа литургии, один из которых – литургия Феодора Мопсуистийского, современника святителя Иоанна Златоуста и его друга, который в Церкви Востока почитался как большой авторитет. И что удивительно, преподобный Исаак Сирин дал толкование литургии Феодора Мопсуистийского. Это не последовательное толкование шаг за шагом, но это довольно пространное рассуждение, которое Исаак Сирин дал в 11-м трактате своего третьего тома. Я упоминал о том, что подготовил русский перевод большей части третьего тома. Часть трактатов перевели мои коллеги, и я надеюсь, что получится его издать. Ну и есть записи, доступные онлайн, занятий в лаборатории ненужных вещей, такой образовательный проект, в котором мы читаем третий том шаг за шагом. Надеюсь, что и книга будет доступна. Так вот, 11-й трактат третьего тома представляет собой послание преподобного Исаака Сирина, которое он направил некому мирянину. Тоже само по себе удивительное свидетельство о том, как преподобный Исаак, отшельник, вступает в контакт с мирянином, который задает ему вопрос о Священном Писании. Мирянин спрашивает его о словах послания Колоссина, 3 глава, 1 стих. «Вы воскресли со Христом». Этот человек задает вопрос, в каком смысле мы воскресли со Христом, если люди продолжают умирать? Действительно, такой вопрос и у нас возникает. И вот удивительно, человек, живущий в миру, обращается к святому Исааку Сирину, и святой Исаак пишет ему в ответ трактат, в котором он объясняет слова, что значит «вы воскресли со Христом». И Исаак Сирин говорит, что такое воскресение, которое с человеком случается или которое с человеком может случиться уже сейчас, это познание Бога как любящего и не мстящего. То есть святой Исаак приводит своего собеседника к центральной для себя теме. И мы говорили о том, что для него это не наивное представление, не приукрашивание, это не представление. Я недавно встретил такую фразу: представление о Боге как о коте Леопольде, который призывает жить дружно, и никто не слушает. Но действительно, Бог призывает, и часто люди не слушают. Но, тем не менее, это не такое представление, которое можно назвать наивным и убаюкивающим человека. Мысль о том, что Бог милует и не мстит, на человека возлагает обязательство по его внутренней работе, что человек тоже обязуется миловать и не мстить, не считать возмездие чем-то ценным и тем более чем-то религиозно ценным. И святой Исаак говорит, что и от человека требуется решимость для этого. И одновременно искренняя любовь к людям – это божественный дар. И вот если человек готов признать Бога как любящего, готов принять это откровение, готов свое сердце раскрыть для такого, и готов принять всю ту радость, все то счастье, которое этот опыт дает, и тот труд, которому этот опыт приводит, то он уже оживает заново. Как у Ольги Александровны Седоковой есть стихотворение, когда ангел говорит человеку: «А ты готов к невероятному счастью?» Вот для Исаака Сирина признание Бога как любящего и не мстящего – это готовность и к невероятному счастью, и одновременно к усилию, которое в этом случае от человека требуется. И вот это оттаивание сердца – это та духовная весна, которую человек переживает. В этом он воскресает. И наоборот, если человек считает значимым возмездие, то он еще мертв внутренне. И получается, что когда Исаак говорит, что вы воскресли, значит, что вы воскресли в знании о Боге. Он не абстрактное знание в виду. Не то, что человек нечто усвоил, некую новую интересную идею, и в этом он воскрес. Такое расширение сердца, когда человек готов всерьез принять мысль новозаветную о Боге как любви. Это такая трансформация человека, это такое преображение человека, что действительно это новая жизнь. И вот эту мысль о новой жизни Исаак Сирин доносит до своего собеседника. И он говорит, что такое представление о Боге взрослое, а представление о Боге как мстящем и представление о том, что воздаяние, месть, настороженное и презрительное отношение к чужим, к инакомыслящим – это богоугождение, такое представление Исаак Сирин связывает с детским образом мысли. То есть он берет библейские примеры, где описывается второй подход, библейский пример, где описывается первый подход, и говорит, что в Библии есть и то, и другое. В Библии есть и представление о воздаянии, и предостережение от чуждых, и побуждение к тому, чтобы чуждаться лжебратьей. Но это представление связывается с более ранним духовным возрастом. А представление о Боге любящем – это взрослый возраст внутреннего человека. И вот эту мысль Исаак Сирин доносит, и вот тут-то он и обращается к литургии Фёдора Мопсуестийского, а именно к той части литургии, которую называют анафорой, то есть возношение. Слово «анафора» имеет много разных смыслов. Лингвисты знают это слово в одном смысле, литературоведы в другом, а вот еще это литургический термин, это возношение. Это та часть литургии, на которой совершается возношение святых даров. Это те молитвы, которые окружают момент освящения святых даров. И людям, молящимся в православных храмах, эти моменты знакомы по возгласам священника. «Горе имеем сердца», то есть «имеем сердца ввысь», «благодарим Господа», «победную песнь поющего пьющего», и хор поет «тресвятую песнь», «свят, свят, свят». И, наконец, воспоминание о Тайной Вечере. «Примите, едите, сие есть тело мое», или в литургии Василия Великого «даде святым своим учеником». Да, дал он своим ученикам и апостолам, он сказал, примите, едите. И, наконец, твоя от твоих, тебе приносящая от всех и за вся. То есть мы твое же из твоих же даров тебе приносим за всех. И многие верующие знают, что в этот момент в алтаре происходит нечто особенно важное. Да, совершается призывание Святого Духа на дары. И дальше после освящения даров следует поминовение живых и усопших. Священник читает ходатайственную молитву за весь мир. Так вот, в анафоре Федора Мопсуестийского, то есть в ключевой части, в той части литургии, которая выстроена вокруг освящения святых даров, имеет место необычная перестановка. Вот тот порядок, который я приблизительно описал, этот порядок характерен для разных литургий. А вот в литургии Федора Мопсуестийского ходатайственная молитва помещается между воспоминанием о Тайной Вечере и призыванием Святого Духа. И это очень необычно выглядит. То есть напряжение нарастает, вот уже воспоминание о том, как Христос предложил хлеб и вино апостолам, предложил им тело и кровь, ты ожидаешь уже кульминации, ожидаешь призывания Духа на дары, и тут начинается длинная молитва, в которой священник молится за живых и за усопших, за нуждающихся, о мире во всем мире, о правителях, о болящих и скорбящих. И длинная-длинная молитва, в которой вспоминаются разные люди, и праведники, и грешники, разные люди по всему миру. И только после этой пространной молитвы священник переходит к освящению даров, к призыванию Святого Духа. Получается, что, вот, казалось бы, парит наша мысль, и вдруг ее прибивают к земле. И говорят, пока ты не подумал о людях, пока ты не подумал о бедствиях тех, кто тебя окружает, пока ты не подумал о несовершенных людях, живущих в несовершенном мире, не отпуская свою мысль ввысь безвозвратно, ты не встретишься с Богом до тех пор, пока ты не встретился с человеком, не посмотрел ему в лицо. Ты не можешь призывать Святого Духа на дары, пока ты не подумал о тех, кому сейчас больно, кто страдает прямо сейчас. И еще в этой молитве ходатайственной у меня удивил порядок следования тех людей, которые в ней упоминаются. Священник возносит молитву за всю соборную церковь и за всех отцов праведных и благочестивых, которые угодили тебе, вот он обращается к Богу, и пророков, и апостолов, и мучеников, и исповедников, то есть перечисляет сначала святых, и потом говорит, и за всех плачущих, и за всех страждущих, и за всех нуждающихся, и за всех терпящих бедствия и удары, и за всех священников, и царей, и властителей, и за всех больных, и за всех стесненных, тех, кто находится в стесненных обстоятельствах, и за всех усопших. То есть он перечисляет правителей где-то посередине между страждущими и больными. Правители, священники, болящие, страждущие, все оказываются вместе. Здесь нет иерархии, которая привычна нам в наших социальных условиях. Правители и болящие нуждаются в попечении, в молитве, в божественной милости в равной степени. И тут нужно добавить, что Исаак Сирин жил в арабском халифате. Он не жил при христианских правителях. точно так же, как и его церковь множество поколений до него не жила в христианском государстве. Вот сейчас, в ближайшее воскресенье, будет неделя торжества православия. Да, это событие связано с утверждением иконопочитания Византийской империи. И иконоборчество было вмешательством византийских царей в жизнь церкви. И торжество иконопочитания было праздником общегосударственным. А у Исаака Сирина и у Церкви Востока за века ее существования не было такой возможности совершать торжество всенародно. Всю свою миссию, все свое служение она несла в ситуации постоянного напряжения, постоянного притеснения, когда надеяться можно было только на божественную поддержку. И в этой ситуации, когда священник в литургии Федора молится о царях, то он не может полностью солидаризироваться со своим правителем. Получается, что он молится в принципе за правителей мира для того, чтобы они удержали мир в гармонии. И дальше в той же самой длинной ходатайственной молитве так и говорится, там еще раз священник просит помянуть священников и царей и властителей для того, чтобы они занимались миром, для того, чтобы они озаботились миром церквей и миром четырех сторон света. То есть это молитва за всех правителей, и христианских, и нехристианских, ради того, чтобы мир стал их главной и искренней заботой. То есть сама эта молитва объединяла в себе ближних и дальних, и она была вестью мира. И вот святой Исаак говорит, что эта молитва стоит в самой ключевой части литургии, между воспоминанием о Тайной Вечере и освящением святых даров. И он говорит, тем самым церковь показывает, насколько учение о милости и прощении значимо для нее, для церкви. И вот так, этими словами, через объяснение литургии, то есть через тот опыт, который был понятен этому мирянину, который задал ему вопрос, святой Исаак объясняет ему свое учение о милующем Боге, которое он раскрывает в ответ на слова «Вы уже воскресли со Христом». Итак, признание Бога как милующего и не мстящего и готовность следовать этому пути – это оживление души, воскресение души для Исаака Сирина. И беседуя с человеком из мира, да, снова показывая себя как человека, который хотя и ушел из мира, но он оказывает помощь ближнему, не боится этого. И вот беседуя с таким человеком из мира, святой Исаак в качестве иллюстрации такого воскресения души приводит одну из главных литургий своей церкви, литургию Федора Мопсуестийского, и показывает, насколько внутри нее значима молитва, которая объединяет и ближних, и дальних, в которой человек показывает, что служение ближнему – это тоже богослужение. И внимание к заботам ближних и дальних, чуткость к их бедствиям, нежелание мстить, желание примирить – это служение, без которого не состоится освящение святых даров.
Потрясающе. Максим, такое ощущение, что практически все из того, о чем размышляет преподобный Исаак Сирин, обращено сегодня к нам. И острые конфликты, и нуждающиеся люди, число которых только умножается в связи с этими конфликтами, и те ссоры, которые раздирают сегодня нас, и их второстепенность на фоне той божественной любви, которая нам дана и к которой, по идее, и мы тоже призваны. И, наверное, о чем имеет смысл в неделю торжества православия задуматься, хотя этот праздник действительно он связан в первую очередь с утверждением иконы почитания, но мы понимаем, что в нашем сегодняшнем языке вот это словосочетание «торжество православия», оно не только про икону почитания, оно, наверное, и о том, как важно вот это торжество милосердия, что ли, то, к чему мы призваны на самом деле и о чем нам, положа руку на сердце, так бывает сложно думать, потому что если об этом думать, то как много всего нужно будет менять, и при этом мы понимаем, что мир-то мы изменить не можем. Но преподобный Исаак разворачивает нас снова и снова к тому, что не пытайся изменить мир, попробуй помочь хотя бы кому-то, кто рядом с тобой и в твоей поддержке нуждается.
Да, замечательная мысль, потому что как мы видим у Исаака Сирина, милость связана для него с тем откровением о Боге, которое христианство несет миру. Это не всегда бывает очевидно, и сколько было религиозных войн, да, и сколько христиан считало, что можно через насилие и с оружием в руках отстаивать правоту христианства. Однако новизна христианства, та весть, которая потрясла мир, состоит в представлении о милости Бога, которую не в состоянии уместить человеческий разум. Исаак Сирин, несмотря на все бедствия своего времени, снова и снова возвращает своих и учеников, и тех, кто писал ему послания, и своих читателей к этой мысли. Если Исаак Сирин не отчаялся в том, что о милости можно снова и снова напоминать, и ее можно оказывать, то и мы можем не отчаиваться. Для нас это пример пройденного пути, и нам теперь по проторенной дорожке будет идти легче, несмотря на то, что обстоятельства, вызовы каждый раз свои. И вместе с тем путь этот один.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо большое, дорогая Алла. Спасибо большое, дорогие радиослушатели.
Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из первой главы Евангелия от Иоанна, где Господь разговаривает с человеком по имени Нафанаил и говорит загадочные слова о том, что видел его под смоковницей. Это их первая очная встреча, и Нафанаила так поражают слова учителя, что он говорит «Ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Возможно, в связи со смоковницей речь идет о каком-то очень личном моменте в жизни Нафанаила, о котором знают только он сам и Бог. Может, Нафанаил там горячо молился или о чем-то Бога вопрошал, мы не знаем. А Господь знает о Нафанаиле все и видит насквозь его сердце и все его переживания. И, что важно для нас, ведь точно так же он видит и каждого из нас. Но в нашу жизнь он не всегда вот так очевидно входит, как к Нафанаилу. Возможно, потому что мы его не пускаем, потому что то место, которое мог бы занять Бог, в человеческой душе уже занято. Агрессией, ненавистью, праведным гневом, в кавычках, обидами или чем-то еще. Что может сделать человек, чтобы Бог вошел в его жизнь? Об этом в комментарии священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Я очень надеюсь, что Господь, который за каждого человека умер, без исключения за каждого, он смотрит на нас, ну, какими-то другими глазами, не так, как мы. Чаще всего мы боимся, что вдруг он посмотрит на нас и ужаснется. Да, он ужаснулся и умер на кресте, понимаете, но он видит, наверное, я надеюсь, что-то большее, не только взвешивая нас на весах, не только оценивая, сравнивая с каким-то стандартом, идеалом, а видит уникальность. Вот он говорит Нафанаилу, вот подлинный израильтянин, муж, в котором нет лукавства. С этого, собственно, диалог начинается, когда Нафанаил только приближается, подходит к нему. Вот Господь говорит эти совершенно потрясающие слова. И действительно, совершеннейшая загадка, что там с Нафанаилом под смоковницей происходило. И по большому счету это может быть даже и не так важно. А важно, что происходило что-то. И вот Иисус знает об этом, знает, он присутствовал в сердце Нафанаила, видел его, слышал. Ну, тут могут быть вполне себе разные гипотезы о происходящем, но важно действительно, мне кажется, то, что Господь не отстраняется в этот момент от каких-то наших несовершенств, а принимает Нафанаила, принимает, видит его в будущей какой-то жизни, не знаю, в какой-то такой реальности Божьего присутствия, это ведь совершенно потрясающе. Потрясающе, потому что посреди какой-то вполне обыкновенной жизни галилейского рыбака вот что-то там с ним произошло, Бог его видит, Бог его видит. Это, мне кажется, очень такая вещь утешительная и про всю нашу жизнь, наполненную страданиями и немощами, какими-то обидами, не знаю, несовершенной любовью, неспособностью любить и так далее. Вот посреди всего этого Бог нас видит, и Он все-таки решил, что нас имеет смысл спасать. Глядя в зеркало, это не всегда очевидно. А Иисус, видя нас всех, как Он видит Нафанаила, все-таки умирает ради нас, и только на это и можно надеяться.
Остается сделать шаг навстречу.
Ну да, конечно. А вот это уже у каждого происходит по-своему.
А все-таки, отец Антоний, что можно сделать, чтобы Господь вот так же вошел в жизнь человека, как это было в случае с Нафанаилом? Вот сейчас Великий пост идет, время особого внимания к внутренней работе и время покаяния, причем, ну, не исповеди, как такого пропуска к причастию, да, а именно покаяние, то есть расчищение внутри себя места для Бога. Это поможет?
Знаете, для того, чтобы войти в Царство, ведь надо только полюбить Иисуса. Больше ничего не требуется. Все остальное – результат того, что с тобой происходит, когда ты в Него влюбился. Когда ты Его увидел, услышал, почувствовал и понял, что жизнь – это Он. И где Его нет, там нет жизни. Ну вот, когда ты понимаешь, как тебе, может быть, трудно рядом с Ним, как ты от Него далеко, вот с этого, наверное, начинается тот путь покаяния, который исповедью заканчивается. Когда ты приходишь на исповедь и говоришь: «Господи, я так больше не могу. Вот то, что есть в моей жизни, из-за чего я от Тебя так далеко, я этого больше выносить не могу. Забери от меня это и давай начнем с чистого листа». Ну, как-то так.
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. У мальчика Вани есть кот, который помогает ему кормить птиц. И Ване нужны люди, которые помогут ему начать ходить. Мы все можем в этом поучаствовать. 40 севастийских мучеников. Почему их так особо выделяет церковный календарь? Чтобы стать христианином, сначала важно стать человеком. Новый выпуск подкаста «Что будем делать?» от журнала «Фома» про Великий пост. И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Великий пост – как уже неоднократно говорилось, время внутренней работы, когда мы особенно внимательно вглядываемся в себя и просим у Бога помощи в том, чтобы стать хоть немного лучше. Но Богу ведь тоже наша помощь нужна. Именно через людей Он часто действует в нашей жизни, и каждый человек может стать для кого-то вот такими Божьими руками. Поэтому часто говорят, что Великий пост – это еще и время добрых дел, когда благодаря тому, что люди помогают Богу в делах милосердия, у нас появляется шанс хоть немного улучшить жизнь вокруг себя, заметить того, кому нужна помощь, и эту помощь оказать. Мы о таких людях рассказываем в рубрике «Дела сердечные», и об этом комментарий Лилии Цыганковой, руководителя благотворительного фонда «Люди Маяки».
Здравствуйте, Алла, здравствуйте, слушатели «Радио Вера». Сегодня я хочу рассказать вам об удивительном мальчугане, зовут его Иван Сорокин. Ему совсем недавно исполнилось 2 года. В своей жизни Ваня уже столкнулся с серьезным врагом. Это спинально-мышечная атрофия, серьезная болезнь, от которой ребенок на сегодняшний день получил лечение. Болезнь перестала прогрессировать, но, к сожалению, то, что с мая это не про волшебство, мы с вами уже видим, знаем. И борьба с ней – это огромный труд семьи, огромный труд детей, реабилитологов. И, к сожалению, большие деньги на все то, что может улучшить качество жизни ребенка. Многое семье удается. На сегодняшний день Ванюша уже ползает сам, и у него впереди следующий этап – это научиться стоять у опоры и делать первые шаги. И вот на этом этапе ему жизненно важен помощник – это виброплатформа «Галилео». Виброплатформа достаточно дорогостоящая, она стоит порядка 770 тысяч рублей. Наша команда на сегодняшний день вместе с благотворителями уже собрала 560 тысяч. И мы очень верим, что сегодня слушатели Радио Вера откликнутся и помогут доброму делу прийти к завершению. Если вам рассказать об Иване, он замечательный, очень симпатичный мальчишка с живыми глазами. И он очень любит домашних животных. У него есть замечательный кот. Ваня обожает кота, а кот обожает его, говорит мама. И есть у них одна привычка очень хорошая и очень добрая. Всю эту зиму вместе с котом Ваня кормили птиц. Они повесили кормушку и очень за ними наблюдали, подкармливали, чтобы птицы перезимовали и встретили весну. То есть маленький человек уже делает добрые дела настолько, насколько он это может. Я верю, что ваши сердца откроются этому замечательному ребенку, так как и наши сердца открылись ему и сотням других детей, и обязательно помогут. Ведь Великий пост – это действительно время для служения ближнему, время для милосердия. Мы очень надеемся, что вместе у нас все с вами получится. Спасибо огромное.
Это был комментарий Лилии Цыганковой, руководителя благотворительного фонда «Люди маяки». А помочь Ване можно 2 способами. Во-первых, на сайте фонда «Люди маяки» людимаяки.рф пишется в одно слово «людимаяки.рф». Там прямо на первой странице есть ссылка на историю Вани Сорокина, и там же указано несколько способов, как мальчика можно поддержать. Людимаяки.рф. А прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3434 со словом «маяки» и через пробел любой суммы пожертвования. 3434 – это короткий номер для смс. И в содержании сообщения пишем слово «маяки» и через пробел любую сумму. Вибро-платформа для Вани очень нужна уже сейчас, чтобы не пропали навыки, которые малыш приобрел в ходе очередного этапа сложной реабилитации. Тогда, вполне возможно, Ваня уже этим летом сможет кормить птиц не только из окна, но и прямо на улице. Ну а кот, конечно, будет следить за хозяином из квартир, потому что без кота тут ведь не обойтись никак. Людимаяки.рф. Ваня Сорокин. 3434 – это короткий номер для смс. И в содержании сообщения пишем слово «маяки» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит Ваню. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Сегодня, 22 марта, в календаре день памяти 40 севастийских мучеников. При этом, как порой бывает во время Великого Поста, само празднование перенесено на другой день в связи со службами, которые на первой неделе поста положены по уставу. То есть день памяти 40 севастийских мучеников сегодня, а праздновать мы будем завтра. Очень удобно, если кто-то забыл. Ну и к тому же завтра суббота, у многих выходной, и проще добраться до храма. Вот какой интересный аспект в связи с этим праздником. В православном календаре ведь сотни святых и мучеников тоже очень много. И каждый день отмечен памятью, как правило, нескольких из них. И почему-то именно память 40 севастийских мучеников празднуют особо. В народной традиции даже плюшки специальные есть в виде жаворонков. Их пекут, чтобы в этот день после богослужения угощать людей. Но, понятно, плюшки – дело десятое. А вот в чем феномен этих мучеников и почему их подвиг так особо выделяют? И чем, собственно, их подвиг значим для нас сегодня? На связи с нами протоиерей Тимофей Китнис, историк, богослов, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в Клаузене в Германии. Отец Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, почитание, конечно, того или иного святого – это тайна, что называется, любящего сердца в любом случае. Да? К примеру, в русской православной традиции чрезвычайно почитаем грек святитель Николай, да, который живет в IV веке. В греческой традиции очень почитают святого Иоанна Воина Русского. Да? Причем и мы тоже почитаем святого Иоанна Воина, но вот в греческой традиции прямо к нему примерно так, как мы святителя Николая почти что, или святителя Спиридона. Наверное, конечно, сам подвиг святых мучеников, то, как они вошли в вечность, то, как они исповедали Христа, сам по себе вот подвиг, он, конечно, вдохновлял, да и сейчас вдохновляет всех христиан всего времени. Но, кроме всего прочего, действительно, есть некоторые особенности в самом факте, как они ушли в вечность, как они прославили Христа. И это благодаря, во-первых, завещанию, удивительному документу, да, который рассказывает о том, как мученик вообще готовится завтра, называя своими словами, да, стать святым. То есть мученик готовится завтра стать святым, и вот они пишут завещание накануне своей мученической кончины. Это 320 год. Напомню, что эдикт милостивый о прекращении гонений на христиан, на христианскую церковь, как следствие этого эдикта христианство выходит из катакомб и начинает, может активно и проводить свою миссию, и активно совершать богослужение, и делать все это легально. Это 313 год. То есть Константин издает свой эдикт миланский в 313 году. И опять же, этот эдикт подписывает не только он, но есть и другая подпись. Ликиния, его соправителя, потому что вследствие определенных вот исторических событий Константин воцаряется и в Риме, и в западной части на тот момент Римской империи, а восточная часть, она вот как раз вот отходит Ликинию, который когда-то был соправителем с Галерием. Ну, там вот как по наследству это пошло. Но они вместе встретились. Константин выдал замуж за Ликиния свою сестру, и был подписан вот этот эдикт. То есть парадокс в том, что 7 лет уже формально на территории и Западной, и Восточной Римской империи христиане могли открыто исповедовать свою веру и совершать там богослужение, жить, уже не опасаясь внешне, в том числе выражать внешне свою веру духовной жизнью. Что же произошло? Дело в том, что сразу же после подписания эдикта уже в следующем году происходит конфликт. И Ликиний, который, ну, в принципе, подписал этот эдикт о свободе христиан, ему было все равно. По описанию даже языческих историков, он сам по себе был чрезвычайно жадный, очень жестокий. Он был рожден казармой, и поэтому все его мышление, да, было, ну, вот, в достаточной степени сужено. Это не мои слова, это слова историка, который вот описывает его характер. И когда вот после первого поражения в 314 году Ликиний лишается части своих владений, он готовится все-таки и в дальнейшем как-то вести борьбу с Константином, и поэтому накануне, вот, как он уже собирается в 320 году решающих будущих сражений, он начинает чистку в армии. Тут важно понимать еще один очень важный момент. Дело в том, что Ликиний не просто собирался на войну, он не просто собирался устроить чистку своей армии и выявить христиан. Дело в том, что он собирался конкретно воевать против Константина. А у Константина как раз он и сам уже был искренним христианином, в отличие от Ликиния. Ну и, естественно, мама его святая, равноапостольная Елена, и вообще его окружение. И дело в том, что Константин, он очень-очень живо интересовался и христианской жизнью, и для него, на самом деле, это было все очень важно, все, что связано с христианством. И, соответственно, те войска, с которыми он должен был выходить на бой, они в основном состояли в достаточной степени из христиан. И святые мученики понимали, для них это было тоже очень важной вещью и морально сложной вещью. Да, они понимали, что им придется воевать и проливать кровь своих братьев-христиан. А для них любой человек, во-первых, это образ невидимого Бога. Но а тот, кто является христианином, он просто брат, брат во Христе. И каждая, так скажем, капля христианской крови пролитой, неважно, по приказу, не по приказу, для них, ну, это было очень сложным, внутренним, даже уже не моральным, а духовным моментом. Да? И Ликиний не зря опасался, что христиане могут, ну, по крайней мере, воевать не так горячо за него, да, и поэтому старался вот этот вот христианский элемент из своей армии удалить. И поэтому вот и решил устроить по древнеязыческому обычаю римскому такой тест на лояльность. И поручил своему, значит, воеводе Агриколаю, согласно вот житию, да, провести этот вот тест на лояльность. То есть что это? Это ставилось изображение императора, это еще с Октавиана Августа было почитание изображения императора, и надо было перед ним принести такое, как говорили, символическое жертвоприношение. Для 40 мучеников, которые тогда вот входили и находились в составе 12-го молниеносного легиона, это было невозможно. И поэтому они, не отказываясь выполнять свой воинский долг, тем не менее, совершенно четко расставили акценты. Они сказали, что мы христиане, христианство уже свободно, мы не обязаны проходить через те ритуалы, которые мы считаем языческими. После уговоров и устрашений становится понятным, что они не подчинятся. Это прецедент. Видите, в чем дело? Это прецедент с точки зрения вот Агриколая, да и Ликиния. Такие вещи были недопустимы накануне серьезных сражений, серьезных, так скажем, битв, которые они собирались предпринимать. Поэтому эта казнь 40 мучеников, она должна была быть не просто наказанием за непослушание, она должна была быть показательной, она должна была быть устрашающей, эта казнь. И именно поэтому происходят вот все те вещи, которые происходят, не совсем, может быть, даже характерные для римской традиции. То есть, ну, во-первых, первая идея была в чем? Первая идея, самое главное, это было все-таки заставить их отречься от Христа и пройти тот необходимый с точки зрения Ликиния и Агриколая ритуал, который должны были пройти абсолютно все. Именно поэтому до начала казни, накануне казни, их и ставят на замерзшее озеро, потому что сами мученики были родом из Восточной Турции, согласно их завещанию. Да? Это тогда территория Малой Армении, село Сарим и более крупный город Зела. Он, кстати, этот город сохранился, город известный. Именно там Цезарь в свое время одну из своих побед великих совершил и сказал знаменитую фразу: «Пришел, увидел, победил против Фарнака». Вот, то есть они жили вот в тех краях, ну, очевидно, были даже знакомы, кто-то был знаком друг с другом еще до службы. Ну вот, основной идеей было их заставить отречься, да, именно поэтому накануне казни, то есть им был предоставлен такой выбор, мучительный выбор, и в буквальном смысле слова, их поставили на замерзший лед, в тех местах очень холодно, да, и небольшие озерца замерзают, и температура опускается до минус 15-20 градусов, то есть все по-настоящему. И была поставлена баня, да, как возможность выйти и спасти свою физическую жизнь. И, как мы помним, один из мучеников, вернее, один из воинов, он как раз мучеником не стал, вышел и попытался спасти свою жизнь, но не вынес этих страданий. И он умирает. Как только он заходит в баню, он умирает, и в это время один из охраняющихся, ну, кто охранял их? Ну, свои же товарищи по оружию. Он увидел венцы, ему Господь открыл и дал возможность войти и восполнить полное число мучеников, да, как сказано в житии. И он сказал, что я тоже христианин, я тоже с этими людьми, я тоже хочу быть там, где я увидел и чувствую вечность, причем настоящую, да, настоящую жизнь. Таким образом, все мученики выдержали это до конца, лед, согласно рассказу, к утру растаял, и тогда они после тяжелых пыток, да, их били молотами, да, и всячески подвергали, в том числе и физическим страданиям, то есть принуждали их отречься все-таки, да, их сожгли в печи. Но самое интересное, вот самое важное, быть может, вот в этой истории о том, что им все это рассказали, что с ними завтра будет, да, и отпустили подумать, проститься со своими там родными, да, ну, какое-то время провести в размышлении, то есть перед, накануне вот этой вот страшной казни, причем рассказав подробно, опять же, что с ними завтра будет, если они не подчинятся указу начальства, да, вот они пишут завещание. Это завещание – это изумительный документ. Там раскрывается во всей вот глубине, что ли, внутренняя красота духовная мучеников. Потому что, когда мы читаем про их внешние, вот такие физические страдания, ну, это действительно, это одна сторона подвига. А из завещания мы узнаем другую внутреннюю составляющую. То есть, почему, мы понимаем из этого завещания, мученики сознательно пошли на это. Почему они выдержали это? Потому что они уже на тот момент, то есть, были к этому подвигу готовы. И вот из этого завещания, ну, из трех там частей состоит. Первая часть – это они представляются, да, и называют свои имена, пишут о том, куда после смерти, причем пишут конкретно после того, как наши тела будут сожжены в печи, куда, значит, их нужно направить. Ну, то, что от них останется, то, что, как он говорит, выгребут из печи, куда их направить. И пишут очень интересную вещь. Они говорят, что не надо хоронить нас у наших родных, в наших родных селах, да. Мы здесь братья. Мы христиане, мы братья во Христе, мы прониклись, настолько глубоко прониклись духом настоящей христианской любви, братской друг к другу, да, что не хотим расставаться и после смерти. И это очень важная составляющая. Там, знаете, там вот действительно дышит тот самый первохристианский дух общины, вот этой удивительного понимания того, что в каждом другом человеке христианин должен видеть, как они же опять же в этом завещании пишут, видеть образ невидимого Бога. То есть это там изумительные слова. И поэтому их братство, братство духовное, братство, которое раскрывалось не только в исполнении там каких-то внешних обязанностей, да, военных, или там еще каких-то человеческих отношениях, но и глубокая, сознательная, евхаристическая жизнь, да, которую они вели, вот это все вместе создает вот это вот завещание, как я уже сказал. Они пишут о том, что любовь должна стоять на первом месте. Любовь к ближним, без всяких сомнений, это выражение любви к Богу, если ты любишь ближнего. Они очень четко и ясно, с совершенно такой вот ясностью ума рассказывают о том, как поступить с их телами, очень просят их не разлучать, пишут о неком отроке, которого, возможно, там, видимо, римские власти думали то ли привлекать его к казни, то ли он еще молодой и, значит, может пока быть отпущен, и поэтому они пишут, что если он удостоится нашей участи, понимаете, люди с радостью, это потрясающе, да, естественно, с внутренним трепетом, но и с радостью идут на этот подвиг, совершенно осознанно и спокойно. И вот они пишут, что если этот отрок, ну, будет достоин, тогда пусть присоединится с нами после смерти, мы все вместе хотим лежать, мы одна христианская братская община. Но если Господь так устроит, что ему надо будет еще этому отроку некоторое время побывать в этом мире, пожить в этом мире, тогда пусть он приходит на нашу могилу и в наш, как они говорят, мартирий, да, и там молится, чтобы вход в этот мартирий был для него абсолютно свободен. Ну и третья часть этого дивного документа, они, собственно, послание посылают пресвитерам своим. И видно географически, что в каждом практически селе на тот момент уже был пресвитер, уже была достаточно крепкая христианская община того, вот из тех мест, откуда они были. То есть это говорит о достаточно многочисленном присутствии не просто христиан, а христиан сознательных, христиан, которые ведут сознательную духовную евхаристическую жизнь и которые могут себя таким образом приготовить, как вот эти вот 40 мучеников наших, да, быть готовы вступить в вечность с тем огнем, первой любви, как Иоанн Богослов писал, с огнем любви в сердце, в котором Христос очень-очень живо действует. И чем ценен, опять же, документ, там идет подпись, да, то есть перечисляются имена всех тех людей, которые вот завтра готовы вступить в вечность, то есть они готовы к подвигу. И после уже их смерти, ну, во-первых, христиане не выполнили их ту часть завещания, они все-таки с большим благоговением и трепетом частицы мощей святых мучеников по всему христианскому миру разнесли, они сейчас присутствуют, да, в разных храмах. И просто вот после их подвига, естественно, о нем стало известно моментально, особенно и на Востоке, и немножко позднее в Западной Церкви. Тогда церковь-то еще была единой, да? Было в том числе достаточно тесное римское единое пространство, практически без границ. И поэтому об их подвиге узнали моментально везде, во всех концах православной церкви. И вот уже Василий Великий особым образом отмечает и пишет похвальное слово на их подвиг, и уже мы видим, какое почитание, то есть это немного совсем спустя по времени, какие храмы в их честь возводятся, и какое живое почитание их памяти, радостное уже в то время преклонение перед их подвигом, не просто как пример, опять же, их стойкости в физическом смысле, но и перед ними, как перед духовными авторитетами, перед людьми, которые уже были готовы, уже носили Христа в себе и были готовы на встречу с Ним. И для них, конечно, жизнь без Христа была не жизнь. То есть об этом, опять же, завещания так и пишут, что жизнь без Христа – это смерть. А как раз физическая смерть, даже подчас страшная, но со Христом – это и есть истинная жизнь. И, конечно, вот этот их подвиг, это их стояние в Езере, да, образец стойкости, но в то же время и любви, мужества и в то же время кротости. Вот это вот удивительное сочетание, оно вот как-то передается из поколения в поколение, и уже в русской православной традиции подвиг 40 мучеников действительно особо переживался, действительно хорошо это переживается во время Великого Поста, когда так или иначе, но люди предстоят перед Богом, люди готовят себя в том числе и к физическим, и к духовным испытаниям для того, чтобы как можно больше приблизиться ко Христу. И в этот момент, конечно, пример и молитва святых 40 мучеников всевестийских чрезвычайно для нас важны.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, что пригласили меня.
Историк, богослов, протоиерей Тимофей Китнис, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в Клаузене в Германии, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент подкаста «Великий пост. Что будем делать?», где мы с Александром Ананьевым задаем вопросы замечательному протоиерею Александру Гаврилову и психологу Антону Зинкевичу о том, почему пост трудно проходить и зачем вообще, условно говоря, усложнять себе жизнь. И как быть с той неприятной версией себя, которая чаще всего становится очевидной во время поста. Живет себе, например, приличный человек, и выясняется вдруг, что он крокодил и вообще не умеет любить. Это классика жанра. Человек начинает работать над собой и просит Бога помочь. Но есть ли хоть какие-то критерии, чтобы понять, удалось ли мне стать лучше или опять все мимо? Особенно если иметь в виду закономерность, которая очевидна на примере святых. Чем ближе они становились к Богу, тем лучше видели свои грехи и тем хуже себя считали. Можно ли стать лучше? Фрагмент подкаста «Что будем делать?» в нашем радиожурнале.
Вспоминается такой преподобный Сысой Мироточивый, который, умирая, плакал о том, что «Господи, дай мне еще один день, чтобы я стал лучше». И вот братья тоже там, да, в его житии возмущались. «Ну как же, ты тут, ну, как бы красуешься, что плачешь?» А он искренне, что вот он, ну, такой. То есть, если мы предполагаем, что это некое исключение, что человек вот такой, да, не обесценивает себя, а вот так видит, то все равно здесь может быть такой критерий. «Я стал чаще задумываться, как мне быть полезным для своей семьи». Но человек может просто оценить, как «я стал больше гулять с ребенком». Я меньше стал конфликтовать со своей супругой. Я больше задаю себе и чаще вопрос, как выиграют они от того, что я присутствую в их жизни. Я стал ответственнее относиться к своей работе. Я стал больше уделять времени людям по-человечески. Ведь мы сразу же завышаем некую планку для нас и для наших зрителей по поводу христианства. Но чтобы стать христианином, надо сначала стать человеком. И вот, ну, порой вот, какие-то оскорбления, какие-то унижения, мести. Ну, то есть человек еще не дорос до, с большой буквы, человек. И вот хотя бы в этом плане, да, то есть он приходит, он вроде как хочет стать христианином, вроде как он к батюшке пришел. Но здесь надо сначала просто вот научиться уважать людей вокруг себя, научиться ценить, благодарить людей вокруг себя. И может пройти несколько лет, чтобы вот он стал просто человеком с улицы. Вот порой люди с улицы уже достигли этого, он еще не достиг. Вот. Это тоже работа священника, духовника.
Может быть, есть какое-то, я не знаю, сейчас попробуем, какое-то вот такой вот простой, понятный прием, лайфхак психологический, при этом универсальный, одинаково подходящий для всех, который поможет, ну, как-то вот, знаете, как этим крючочком зацепиться за Великий пост, да, и продержаться. Может быть, неожиданный какой-то, такой же крутой.
Мне кажется, вот этот инструмент очень подходит и для поста, и для размышлений. Вот, и мы его в предыдущих выпусках говорили. То есть каждый из нас ежедневно взаимодействует в разных системах. Ну вот система, там, слушай, моя семья, система мои отношения с коллегами, система мои родители, система мои дети. И вот если каждый из нас во время поста хотя бы один раз в день будет задавать себе вопрос, как выигрывает моя жена, мои дети, мои мама или папа, мои подчиненные или мое начальство, вот от того, что я взаимодействую с ними, вот любви в душе станет больше.
Это был фрагмент подкаста журнала «ФОМА. Что будем делать?», который посвящен Великому посту. Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «ФОМА», который так и называется «Что будем делать?». Заходите, подписывайтесь, смотрите наши подкасты и отправляйте ссылки на них друзьям и близким. YouTube-канал «Что будем делать?». Ну а наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».